Привет, друзья! Сегодня с нами Наталья. Она живет в Италии. Привет, Наталья! Расскажи нам о себе.
Всем привет! Меня зовут Сохарева Наталья. Я разработчик, фронтенд. И мы с мужем и моим сыном переехали в Италию летом 23-го года.
Угу. Расскажи, как вы приняли такое решение?
Мы очень давно хотели переехать в связи с тем, что мы жили в Сибири, нам уже было очень холодно. Мы хотели двигаться куда-то дальше, иметь возможность смотреть мир, потому что всю Азию мы уже искатали, и переезд в Азию нас не очень сильно интересовал. Из Сибири было проблематично ездить в Европу, и мы хотели найти место, где бы мы могли иметь возможность смотреть шире, скажем так. И в какой-то момент мы вспомнили о том, что у меня в родственниках были эстонцы и начали делать документы на репатриацию в Эстонию. Но, к сожалению, у нас там не получилось, с некоторыми документами не хватало. И мы начали рассматривать разные другие варианты. Попробовали вариант с Польшей, нам даже дали приглашение на работу, мы начали делать рабочие визы, но, к сожалению, в феврале 2022 года визы аннулировались, и поехать мы туда не смогли. И, к сожалению, вышло так, что в январе 2022 года, перед всеми событиями, муж заболел, у него нашли рак, и его срочно госпитализировали, и 1 февраля ему провели операцию. После чего был долгий процесс восстановления, то есть он восстанавливался, наверное, порядка месяца он точно лежал в больнице, и там еще очень долгое время был дома, ну, как бы в кровати. И где-то к лету, когда уже его просто перевели на химиотерапию, и он стал чувствовать себя хорошо, уже все зажило, мы приняли решение, что хотим поехать куда-то дальше, попробовать выбраться из маленького города, из Северска, и посмотреть, ну, как нам будет жить на удаленке, справимся ли мы вообще в целом с удаленкой. И мы поехали в Сочи. В ноябре, да, в ноябре, получается, 22-го года мы переехали в Сочи. Мы жили в Адлере, в вообще прям удаленном месте. Взяли с собой бабушку, чтобы нам было попроще с ребенком. Ребенку на тот момент было 6 лет. И вот так вот мы прожили полгода. И в какой-то момент мы просто сказали себе, что нужно искать другие варианты, потому что ходили разговоры о том, что может не быть препаратов для мужа для лечения. И условия лечения, к сожалению, в Адлере были не очень комфортными в плане именно условий. Не того, что там ему не давали какое-то лечение, то есть лечение было, все было хорошо, но в плане условий было очень некомфортно. То есть приходилось постоянно в очередях сидеть, из Адлера в Сочи мотаться постоянно, то есть это были, ну, прям очень длинные такие поездки, а в Сочи же вот одна единственная дорога, и там вот эти пробки постоянные, и особенно когда в сезон, там вот, например, в праздники, когда приезжает очень много народу, на это уходило очень много времени, и из-за этого были, ну, такие, скажем так, неприятные моменты, это было некомфортно, ну, в процессе лечения самого. И мы начали смотреть варианты, и самое главное, естественно, для нас было это, чтобы была возможность лечиться в новой стране. Мы рассматривали Аргентину, и мы рассматривали Испанию. Я не знаю, почему на тот момент у нас был такой выбор, я уже, наверное, не вспомню об этом. Но, собственно, я начала гуглить вообще по всем вариантам, которые были возможны, как вот прикрепиться к больницам, какие вообще есть варианты страховок, берут ли вообще онкологических пациентов на страховку, потому что очень, ну, очень тяжело найти платную страховку именно в онкологии. Ну, потому что все понимают, что это такая щепетильная тема, как бы, и непонятно, что с человеком будет, в каком он статусе будет находиться там буквально завтра. Поэтому мы остановились на Италии, потому что я где-то вообще в интернете нашла о том, что здесь бесплатно принимают онкологических больных. В интернете на тот момент, получается, это была зима с 22 на 23 год, в интернете было очень мало информации, вот прям в открытом доступе, чтобы можно было почитать. получить какие-то вот прям достоверные сведения, там с кем-то проконсультироваться, практически не было информации. То есть какими-то вот такими прям обрывками, что-то там вроде как да, можно, но там, но и троеточие как бы. Я начала заходить во все чаты, которые находила по Италии, то есть их там было тоже, ну, порядка, может быть, 5 крупных чатов каких-то, где уже сидят там люди, например, которые ездят как туристы, и есть те, которые, ну, которые уже живут давно. И начала прям активно серчить, прям их спрашивать, расскажите, пожалуйста, там, покажите, что вы делаете. На что мы получали всегда такой довольно неприятный ответ, что в Италии это невозможно. В Италии вы будете полгода ждать, пока вас только первичный врач примет. Вам никто никогда не даст никакие направления, никакие анализы. В общем, было прям такое очень жесткое запугивание со стороны уже давно живущих людей в Италии. Да, и в чатах мы получали откровенно прям негативную информацию только. И каким-то образом я нашла статью, вот я уже не вспомню, где она была, как я ее нашла. Короче, я нашла статью о том, что вот Lavoro Autonomo, виза, по которой мы приехали, имеет право на бесплатное полностью медицинское обследование. И именно в Италии сложные заболевания, они идут на полное обеспечение. Ну, то есть, типа, условно-бесплатная медицина, когда ты платишь за прием у врача не полную стоимость, а, ну, типа, часть. И вот, например, там я за врача, когда попала в больницу, у меня была ангина, и я заплатила только 13 евро. Ну, как бы, ну, что по меркам как бы врачебного приема одного, одного врачебного приема, это, ну, недорого абсолютно. Вот. И мы все-таки такие, ну, давай попробуем. То есть мы были готовы, например, к тому, что ему первое время придется покупать химию. Ну, то есть, что нам придется оплатить там несколько химиотерапий, пока мы сделаем документы. Ну, то есть, как вот нам сказали, что вот полгода вы будете ждать там прием первичный. И мы такие, окей, мы согласны полгода первое оплачивать лечение, чтобы потом как бы перейти на бесплатное лечение. И мы начали делать документы в Италию. Ну, то есть, параллельно мы еще записались в посольство Португалии на подачу документов. И это было в январе. Вот в январе 23-го года мы начали весь процесс сразу после праздников. Мы записались в Португалии, у нас запись была на 8 августа. И параллельно вот я нашла Алсу, мы с ней познакомились, она мне рассказала про эту визу. Я сказала ей, что я к ней приеду в Италию, чтобы с ней лично познакомиться, потому что, ну, как бы доверить свои документы какому-то человеку, которого ты лично не знаешь, которого ты никогда не видел, вообще для меня было, ну, как-то странно. И я в феврале, получается, 23-го года поехала в Италию, сюда, в Савону, и 10 дней я здесь провела, чтобы вот познакомиться с Алсу, для того, чтобы она мне помогла сделать именно итальянские документы. То есть все документы, которые у меня были из России, там разные справки, выписки, то есть это я делала самостоятельно в России, а здесь она мне, получается, делала итальянские документы, которые нужно было на подачу на визу. И все, и вот, получается, с января 23-го года мы начали собирать пакет документов на меня, то есть я была как ведущей, а семья шла по воссоединению. И уже 30 марта, получается, мы подали документы на визу, и мы подали сразу, то есть я подала на визу D, а муж с сыном подали на визу C. И через 10 дней нам в Сочи приехали паспорта уже с готовыми визами. Вот. Но у нас был, скажем так, на тот момент один из таких уникальных случаев, когда семья подается вместе и на визу D, и на визу C, им одабривают всем вместе, и за 10 дней приходит паспорт. То есть сейчас, к сожалению, вот на сегодняшний день таких сроков нету, и мне очень, скажем так, чисто по-человечески жалко людей, которые ждут очень долго визу свою, им там не одабривают для семьи визу. Это, конечно, большие нервы. То есть нам в этом плане в тот момент очень сильно повезло.
И сколько сейчас люди ждут визу?
Сейчас официальный ответ от консульства, который они пишут в письмах, это 120 дней. То есть вот именно подача на визу D. Если параллельно еще податься на визу С, они могут отказать по причине того, что они считают, что вы заедете вместе, ну, с семьей, и потом обратно не выедет семья. Ну, то есть останется как турист в стране и будет просить вот вид на жительство, как, ну, как это называется, типа наглое соединение, воссоединение.
Так.
Вот. Но мне тоже, на самом деле, позвонили с консульства в тот момент, когда я подала документ. То есть я 30-го подала документы в Москве, и 1-го числа мне позвонили и спросили, на каком основании муж с ребенком подаются на визу С, а не на визу Д. Но здесь у нас был козырь, скажем так, в том плане, что я просто сказала о том, что муж находится на химиотерапии в России, и он не может не вернуться. Ну, то есть, если вам нужно, мы вам предоставим документы о том, что муж находится на химиотерапии, что у него курс прописанный по датам, и он не может не вернуться, ну, как бы, на лечение. И все. И, то есть, и они, как бы, такие говорят, вроде как, вы точно? Я говорю, ну, давайте я вам прям вышлю документы, пришлю, как бы, все, у нас же все официально. И она такая, ладно, хорошо, если что, я вам перезвоню. И все. Ну, то есть, ни звонка не поступило, и просто уже вот через, там, неделю приехали визы. Вот. И, получается, месяц мы еще остались в Сочи, потому что у нас была оплаченная квартира в аренду. И вот 8 июля мы вылетели уже в Милан. 10-го мы подали на вид на жительство запрос. И вот когда подаешь запрос на вид на жительство, тебе выдают бумагу, вот эту речевую-то называется, которая позволяет вам официально жить в стране, ну, как бы все, иметь все те же самые возможности, что если бы у тебя уже было пластиковое ВНЖ. И с этим вот документом мы пошли просто в больницу и запросили вот эту медицинскую страховку. Здесь мы тоже действовали немножко хитро. Мы сначала подали меня, как бы, ну, что вот я приехала как работник, мне выдали вот эту страховку. Потом я говорю, вот моя семья, мой муж и ребенок, дайте им, пожалуйста. Они выдали им, и только после этого мы стали показывать документы о том, что муж болеет, что ему нужно срочное лечение. И в этот момент вообще поменялось, можно сказать, все, потому что мужчина в окне, который оформлял нам документы, он так прям подорвался, такой говорит, подождите, я сейчас приду. Убежал куда-то, там минут 20 его не было, он возвращается, говорит, так, я вам нашел врача англоговорящего, пожалуйста, вот вы к нему запишитесь, он вам, ну, типа, поможет, все расскажет и направит вас куда надо. То есть, по сути, на следующий день после приезда мы уже имели страховки, и буквально, ну, наверное, через 2 дня, то есть мы сразу же, как только нам дали врача, написали ему, скинули все свои документы по мужу. Предварительно, естественно, мы все это на итальянский язык перевели, чтобы было проще коммуницировать. И он назначил визит, ну, буквально там через день, через два. То есть это был первый визит у доктора, который вот семейный доктор. Он прочитал все эти документы, внес все это в базу в электронную и назначил визит к онкологу, который был через неделю. Ну, то есть, что вот, например, при переезде из Северска в Сочи мы вот сейчас вспоминаем вот эти даты, и у нас плюс-минус они сходятся. Ну, то есть, как вот мы переехали из Северска, прикрепились в сочинскую больницу, там через неделю попали к врачу, там через месяц ему назначили лечение. Ну, типа того вот. Получается, как бы здесь то же самое вышло, плюс-минус там несколько дней. Когда он попал к онкологу, здесь было понятно сразу, что они будут полностью его обследовать заново, узнавать вообще, ну, действительно ли у него есть этот диагноз, в каком он сейчас состоянии. Ему бесплатно назначили МРТ, КТ, вот эти вот все их обследования, которые они нужны для того, чтобы подтвердить диагноз. И уже через месяц ему прописали полностью лечение, все на полгода. И вот оно закончилось буквально вот в январе. Получается, дополнительно к тому, что у него и так условно бесплатная вот это была медицинская страховка, то есть он должен был платить какую-то часть, там, например, по 1 евро за препарат.
Так.
Но он добился, так называемый санкционный тикет есть в Италии, это как раз для очень сложных заболеваний, который дает вообще полностью бесплатное лечение, то есть он даже вот этот 1 евро за препарат не платит.
Круто, круто.
Да, и в этом плане, конечно, здесь нужно знать вот такие моменты и больше коммуницировать с людьми, которые уже на месте здесь. И вот нам вот с этим эссенционный тикет помогла девушка, которая здесь уже живет, и у нее, ну, у детей там какое-то заболевание, они должны препарат постоянно получать. И, соответственно, она нам сказала: вы не забудьте там оформить вот этот вот билетик. Ну, и мы, конечно, ей очень супер благодарны, ну, потому что препаратов много. Вот, например, муж получает препараты, которые нужно колоть каждый день, шприцы. То есть один шприц стоит, я скажу, 5000 рублей, получается, на наши деньги. То есть каждый день вот по 5000 рублей он колет себе. И, естественно, как бы в России такого не было. Это препарат, который кровь разжижает, чтобы тромбоза не было. Это получается профилактика. То есть они знают, что от этой химии у него может быть тромбоз, и, соответственно, им нужно проводить профилактику. И вот он колет этот препарат. В России эта профилактика проходила таким образом. Вот химия назначается раз в 2 недели. Перед химией ты приходишь, тебе один укол ставят, и все, как бы. Вот. Ну, то есть, ну, о какой профилактике может идти речь? Ну, то есть, это абсолютно не профилактика, это только так, для галочки, может быть, ставят, и все, что вроде как они ее проводят. Поэтому в этом плане здесь более человечное, что ли, отношение. Даже не в плане того... Препарат ему ставят такой же, как в России. Ну, то есть, естественно, производитель другой, но действующее вещество одно и то же. То есть, сам процесс лечения у него никак не поменялся. Но оснащение, вот, по крайней мере, в клинике в Савоне здесь, в которой он лечится, естественно, здесь полноценное оснащение. Здесь, ну, ты там не увидишь никаких обшарпанных стен, не будет такого, что ты будешь сидеть в коридоре на стуле с капельницей. То есть как бы здесь прям вот более человечное все. То есть там даже, например, ты сидишь кровь сдавать, а у тебя рядом стоит завтрак, потому что, ну, ты типа кровь пришел на голодный желудок сдавать, чтобы потом ты обратно не пошел голодный, вот ты сядешь, позавтракаешь, и вот потом пойдешь домой. Какие-то такие моменты еще, как запись заранее на сложные обследования типа МРТ, КТ, которые вот прям в России нужно было получать по факту. То есть вот у тебя подходит, например, время, там 3 месяца прошло, тебе нужно делать обследование. И вот ты по факту приходишь и говоришь: есть место? Они говорят: ну да, есть там через месяц. И вот ты еще месяц ждешь, пока вот это место освободится. Здесь тебе сразу в процессе лечения прописывают полностью лечение и все вот эти обследования. То есть ты уже заранее, за полгода знаешь, что там 2 февраля у тебя будет какое-то обследование. И, то есть, и ты точно на него попадешь, да, ты точно на него попадешь, не надо будет, ну, никакие очереди ждать. Буквально вот на прошлой неделе, в понедельник, мы ездили в соседний город, а мужу делали биопсию легких. И опять же, мы, как русские люди, начитавшись в интернете, что же будет там за процедура, очень сильно боялись, переживали, потому что, ну, в России, как бы читаем же на русском языке, в России эта процедура, она очень болезненная, ее очень часто делают там без наркоза, остаются шрамы. Короче, вот все страсти вот эти, которые, как обычно, ты в интернете находишь. Здесь же это прошло все абсолютно безболезненно. В течение часа ему сделали процедуру, 2 часа его потом подержали после процедуры и отпустили домой. И человек самостоятельно своими ногами, ну, как бы дошел до дома, и ему не нужно было никакой сторонней помощи. И через там 2 дня мы сняли повязку, а там ничего нет. Ну, то есть вообще ничего. Ну, ни шрамов, ничего. Я не знаю, как проходит процедура в плане там вот как у них она была. Но как бы все сделали очень аккуратно и безболезненно. Чудесно, в этом плане мы... Чудесно. Да. Когда я рассказываю свою историю вообще где-то, вот в интернете меня очень часто спрашивают, но все равно я как бы рассказываю об этом, потому что я хочу, чтобы люди не столкнулись с такой проблемой, как мы, когда вот их просто, когда им просто говорят: нет, все плохо вообще, там, даже не думайте, сидите дома, куда вы собрались, ну, потому что мы это прошли. То есть, во-первых, непонимание людей о том, что вообще как можно собраться и куда-то поехать в процессе такого сложного лечения, еще и в страну, где ты не знаешь языка, вообще никого не знаешь, естественно, у людей вызывает шок, недоверие, какое-то недопонимание. И те люди, которые уже здесь находятся, они, естественно, тоже говорят, что зачем вы сюда приехали, куда вы лезете, вам здесь никто не поможет, а если что-то нужно будет, как вы будете там выбираться? В общем, такое скажем так, немного негативное отношение ко всем этим затеям. Но, тем не менее, люди хотят перемещаться. И вот мы, как один из таких ярких примеров того, что что бы ни случилось, мы все равно находим позитивные моменты и продолжаем двигаться дальше по жизни для того, чтобы найти где-то свое лучшее место, где бы нам было комфортно. Тем более сейчас, когда там муж не особо может уже там как-то двигаться, как раньше. С ним все в порядке, если что, что люди там могут подумать, что он там, не знаю, овощем лежит. Нет. Если вы увидите этого человека, вы никогда не подумаете, что он чем-то болеет. То есть это полноценный человек, у которого, по нему не скажешь, что он уже там второй год на химиотерапии находится, он по своей мере там занимается спортом, там бегает, живет полноценной жизнью, в общем. Поэтому мы хотим в людей вселять веру в то, что есть такие примеры положительные, но самое главное, как к этому относиться, потому что именно личные отношения тут вот во многом здесь решают. Можно было бы давно скатиться уже в уныние, что постоянно лечение, я такой бедный, несчастный. Нет. Mm-hmm. Мы здесь наоборот, только за позитив. И, собственно, люди, когда задают вопрос мне, каким образом вот это все можно осуществить, как не бояться, я всегда говорю, что только вера в лучшее, в то, что вы найдете свое место. Вот мы специально приехали в Савону, потому что здесь есть море. Мы хотели жить у моря, чтобы была возможность вот выйти, сесть на пляж, медитировать условно, просто посмотреть куда-то вдаль, потому что очень было важно иметь внутри спокойствие. То есть все вот эти передряги сейчас там с финансами, которые там приходится выводить из России, чтобы здесь как-то жить, чтобы рубли конвертировать в евро. Все вот эти новые заказы, которые мы пытаемся найти здесь на месте. Все это, естественно, как бы давит и некий стресс вызывает. Но когда ты заканчиваешь там работу в 4 часа и выходишь на море, мы специально сняли квартиру еще рядом с морем, то есть мы буквально практически на первой линии живем. Это все просто уже настолько сглаживается, потому что ментальное состояние, оно здесь прежде всего. И мы стараемся обустраивать свой дом, так как мы работаем из дома оба. Мы стараемся свой дом обустраивать таким образом, чтобы нас здесь ничего не раздражало, чтобы у нас была комфортная среда. И таким образом как бы потихоньку-потихоньку, я бы сказала, что жизнь налаживается, потому что мы начали там покупать какие-то там вот себе мониторы мы вот большие купили, чтобы работать было удобно. Там ребенку мебель в детскую купили. Телевизор. То есть мы вообще приехали с двумя, даже не чемоданами, просто с двумя рюкзаками. Мы продали абсолютно все вещи, всю технику. У нас были только с собой два ноутбука и приставка для сына. То есть мы решили, что мы обнуляемся вообще полностью, и на месте мы всегда найдем то, что нам нужно. То есть мы такие прям без привязки к каким-то материальным вещам. Просто собрали два рюкзака, буквально базовые вещи, и приехали сюда. И когда мы летом приехали, кстати, мы смеялись над тем, что хорошо, что мы все вещи продали, раздали, там выбросили, потому что здесь как раз начался летний сезон распродаж, и мы тут сразу себе там и гардероб обновили весь полностью, и как бы не было вот этих проблем с тем, что тебе нужно постоянно что-то перевозить, а у тебя там просто такой огромный склад вещей, что ты не знаешь, как все это делать. И вот как люди там читаешь, как мне перевезти теперь там 150 коробок из России, потому что вот я там не могу со своей библиотекой расстаться, например.
Угу. Да, это, кстати, всегда такой сложный момент, как ограничить себя в своих поездках. Мы часто об этом говорим с моими гостями. Как научиться отказываться от старых вещей или от вещей, которые тебе дороги? Трудно. Каждый по-разному решает этот вопрос. Я пока что вожу с собой 100 килограммов вещей. Заказывал на самолете перевозку. Но я решил, что 100 килограммов — это максимум, который может человек перевозить. Плюс рюкзак и чемодан, конечно. Рюкзак и чемодан на самолете, остальное заказал. Я как раз тоже работаю над тем, чтобы минимизировать количество вещей, и это довольно интересный, кстати, процесс. Стараешься выбрать только самое главное в своей жизни, и это помогает как-то освободиться и, знаешь, сфокусироваться на главном.
Угу, да, да, это точно. Плюс, видишь, мы с мужем довольно такие уникальные ребята, мы не привязываемся к людям. Вот, то есть еще многие очень сильно страдают по друзьям. То есть мы не социофобы, там у нас очень много друзей осталось в России, но при этом мы спокойно можем сказать им, ну, ребят, все, наша как бы история в плане вот какой-то тесной дружбы, она переходит на новый уровень, теперь мы будем встречаться там реже, но зато это будет качественнее, скажем так. Мы продолжаем там поддерживать связь, созваниваться, но для нас это не является каким-то стрессом. То есть, когда мы приехали сюда, в Савонну, я заранее уже в чатах знала очень много людей, ну, то есть, которые уже живут в Италии, которые там переехали, неважно там по какому мотиву, но в целом я очень коммуникабельная, и мне было всегда интересно там узнать историю ребят, почему они это сделали там. Ну, то есть, и всегда в диалоге ты находил каких-то своих людей, с которыми впоследствии ты уже хочешь, ну, действительно увидеться вживую, познакомиться. Вот так мы нашли там друзей здесь, в Савоне, еще одну пару с ребенком. Вот мы там сейчас мы там друг другу помогаем тем, что вот, когда надо вдвоем остаться, мы там можем им ребенка отдать, а они нам там своего, когда им нужно. То есть это такая вот получается взаимовыгодная дружба, что вы и вместе погулять можете, и помочь друг другу тоже можете. Все-таки в релокации это очень важно, чтобы иметь возможность так или иначе, ну, вот остаться вдвоем где-то, если вот у вас там ребенок, или вообще, ну, в целом какие-то вещи решать гораздо удобнее, когда есть хотя бы знание того, что у тебя есть человек рядом, который может тебя в случае чего там поддержать или помочь тебе. Потому что вот когда на биопсию нужно было ехать с мужем, это был соседний город, и, естественно, ну, ребенок в школе, а забрать его может только доверенное лицо, на которое выписаны документы. И поэтому пришлось ребенка просто не везти в школу, а оставить его вот подруге, чтобы он у нее целый день провел, пока мы не вернемся. А в случае, если бы, например, ребенка вообще некуда было бы отдать, ну вот не было у нас таких друзей, то нам пришлось бы его брать с собой. А там, получается, вот процесс в больнице так устроен, что ну, вот я даже не представляю, если бы с нами был ребенок, как бы мы там были. Ну, то есть это было бы крайне неудобно, и я думаю, что врачи бы тоже, наверное. Хотя они очень сильно любят детей. Тут вообще, особенно у меня ребенок, он голубоглазый блондин, а для них это прям вау, ангелочек. Они его тут просто зацеловывают, все затискивают. Почему-то голубоглазые блондины, дети, это прям какой-то фетиш. Они прям очень сильно любят таких детей. Вот. И они хорошо относятся к любым ситуациям, но, тем не менее, внутри-то все равно ты же ощущаешь вот эту неловкость. То есть вот здесь за полгода жизни я пытаюсь сейчас себе, скажем так, привить вот это вот, точнее, не привить. За полгода жизни здесь я пытаюсь избавиться от вот этого чувства, которое было в России, когда тебе неловко. Ну, то есть тебе неловко к кому-то обратиться, потому что ты боишься, что на тебя там как-то не так посмотрят. Тебе неловко, что ты что-то не знаешь, и тебе нужно опять же спросить, и ты боишься, что тебе откажут в ответе. Здесь абсолютно такого нет. Ну, то есть здесь тебя до последнего, прям пока ты не поймешь, тебе будут объяснять, там за ручку тебя проведут куда надо. Вот когда устраивали ребенка в школу, мне было непонятно, как оплачивать обеды школьные. Я пришла в секретариат, естественно, я не знаю итальянского, я только его учу, ну, то есть мне еще очень тяжело, даже вот спустя полгода мне тяжело. Муж у меня уже говорит, ну, то есть благодаря тому, что он постоянно в больнице находится, он вынужден разговорился. Я не так часто общаюсь с итальянцами, поэтому мне еще тяжелее. А когда мы только приехали, получается, это было лето, а в сентябре уже нужно было идти в школу ребенку, и, соответственно, нужно было как раз за 2 месяца вот эти все вопросы по секретариату решить. И я прихожу в секретариат, и вот прям на ломаном там итальянском по переводчику, потому что переводчик тоже не всегда корректно переводил то, что я хочу, я еще не понимала, как строить правильно предложение, чтобы переводчик тоже это корректно делал. Вот. И она мне прям на листочке рукой все написала. Вот там идете сюда, потом вот сюда. делаете то-то, там, передайте вот эту бумагу вот этому человеку. То есть настолько, вот везде я настолько сталкиваюсь с эмпатией, и вот эта неловкость, она как бы, ее нету просто. Ну, здесь на улице к тебе тоже кто-то подходит, просит помощи, ты помогаешь. То есть здесь вот этот уровень поддержки, он гораздо выше. Ты не испытываешь чувства неловкого, когда тебе нужно что-то сделать. И, в принципе, вот некоторые говорят, что невозможно влиться в сообщество в итальянское, что они не принимают чужаков. Но, как я вижу, вот по тем людям, которые здесь приехали и живут, уже, скажем так, не те, которые переехали там 10-20 лет назад, а те, вот, которые буквально недавно приехали, это все-таки больше молодое поколение, такое до 40 лет, и они как раз, наоборот, более открыто заходят в общение к итальянцам, потому что у них нет вот какого-то, может быть, стереотипного мышления. Все-таки у нас ну, 30 плюс молодежь, особенно вот намады, все-таки мы такие довольно коммуникабельные. Нам проще с миром общаться, мы видим гораздо шире. Может быть, благодаря интернету это случилось, потому что я там, например, в свое время, когда я подростком была, я была профессиональным геймером. Ну, то есть мы ездили по России и играли в игры, и зарабатывали на этом деньги. Потому что на тот момент было вообще чем-то нереальным, как бы, ну, и этим занимались только мальчики, там, когда эти только игры начали появляться. А у нас вот была женская команда, и мы вот там занимали места и выигрывали призы. И за счет этого мы находили знакомых по всей России сначала. Потом, когда появился модем и вот этот внешний интернет, по карточкам еще тогда, помню, надо было эти карточки VPN-ские стирать, мы вышли в большой мир и стали знакомиться с людьми. И это дало нам как раз вот эту коммуникабельность, это дало широкий взгляд на то, что в мире есть абсолютно разные люди, они по-разному общаются, у них разный менталитет. И вот таким образом в моей жизни появилось очень много иностранных друзей. И я думаю, что вот наше поколение, которое сейчас переезжает, оно как раз более легче относится к внедрению вот в какой-то новый социум. Безусловно, многим тяжело, но в целом я вижу, наоборот, хорошую динамику, что люди приспосабливаются к тому, что они находятся в новой среде и не зацикливаются только на русском сообществе. Они легко общаются и с итальянцами тоже.
Да, это, знаешь, это приятно слышать, и это на самом деле очень важно, что постепенно люди становятся такими, знаешь, международными, да, человеком мира. То есть ты общаешься со всеми, ты не замкнут, не зациклен на своем круге общения, ты открыт миру, и мир становится открытым для тебя. Ты можешь жить в любой стране, где захочешь. И я надеюсь, что со временем это границы будут стираться, а люди будут жить где угодно, и перемешаются все нации, все страны, и границы со временем сотрутся.
Да, на самом деле очень интересная тема, потому что, вот опять же, имея разных друзей в разных странах, я не имела возможности их посещать. Ну, там, в силу своих обстоятельств, я из Сибири. Ну, из Сибири было, в принципе, сложно куда-то летать, особенно в сторону Европы. Это было, ну, очень дорого и очень проблематично и с визами. И вообще, как бы, моя жизнь изначально складывалась совершенно не в IT-сфере. Я строитель по образованию, я работал в строительной фирме. И я работала успешно, я была руководителем отдела продаж в строительной фирме, я строила там атомную станцию, помогала строить там нефтеперерабатывающие заводы, то есть я прям крупные объекты вела, но в какой-то момент, когда у меня там уже был свой офис, я там сидела уже такая важная, у меня команда уже была, в какой-то момент мне просто муж предложил попробовать поработать онлайн. Ну, он на тот момент работал в директором в электротехнической компании, они продавали электротехнику, и вот как раз у них был заказ на сайт, нужно было создать сайт и наполнить его контентом. И, соответственно, ну, на сайте электротехники, сам понимаешь, сколько товаров, и это очень огромный объем работы. И когда муж начал искать подрядчиков на это, а муж уже тогда увлекался сайтами, он писал их, и это было такое как хобби. И вот он, когда начал искать подрядчиков, он говорит, ты знаешь, какой вообще чек выставляют для того, чтобы вот там сайт контентом наполнить. Ну, то есть ты там за неделю можешь заработать там 100 тысяч рублей, если ты там быстро делаешь. И мы такие, вау! Типа я, мы там за неделю таких денег там не зарабатывали. Ну, то есть, естественно, одного человека. И вот он мне говорит, а может, ты попробуешь? Я такая, ну ладно, у меня там вроде время есть свободно, давай я попробую. И вот так постепенно, 6 лет назад мы начали переходить в онлайн. Естественно, мы не бросали свою работу сначала. Мы вечерами, иногда там до 2 часов ночи сидели вдвоем, разбирались, там, как это сделать, там, как это сделать. И у нас был какой-то азарт, что мы изучаем что-то новое, что мы стремимся к чему-то новому. При этом мы всегда оглядывались на наше окружение и всегда почему-то, не знаю, плохо это или хорошо, но мы всегда почему-то думали о том, что вот почему мы там развиваемся, почему мы что-то изучаем, а вот они не делают так. Все-таки маленький город, он наносит свой отпечаток на сознание, что вот у нас закрытый город, въезд только по пропускам. И когда ты встречаешь человека, который говорит, что он ни разу не выезжал в соседний город из своего, ты, ну, у тебя шок. Ну как? Вот как можно было не выезжать ни разу из своего города? А у нас там город, население 100 тысяч человек. Вот, и мы всегда вот с оглядкой такой, то есть мы смотрели на наше окружение и всегда удивлялись, ну вот почему вот кто-то стремится куда-то там, кто-то там квартиру хочет получше купить, там кто-то машину получше хочет купить, потом там дом построить. Ну это же только материальное, да, по сути, ты вот просто переходишь с одной ступеньки денежной, да, на другую, ты там, не знаю, на работе, может быть, там тебя повысили. Но лево-право у тебя вот, ну, вообще никак не задействовано. То есть ты не изучаешь ничего нового, у тебя нет никаких увлечений. И нам было некомфортно, поэтому мы всегда искали разные варианты. То есть мы пытались там открыть детский магазин, мы там пытались сделать какие-то стартап-проекты. Ну, то есть у нас было всегда очень много идей, которые мы пробовали, они там обваливались, у нас не получалось, мы выгорали, но тем не менее мы никогда не останавливались. И вот все это спустя 6 лет, вот сейчас оглядываясь назад, привело нас к тому, что мы плотно занимаемся разработкой сайтов, сервисов, я обучаю людей для того, чтобы они могли там тоже войти, переходить и работать там удаленно, там, ну, вообще в IT-компанию в какую-то устроиться, если они, ну, захотят. И глядя назад, мы понимаем, что все наши провалы, которые они были в течение вот этих 6 лет, они как раз-таки и привели нас сюда, вот в это место, и позволяют нам не бояться вообще никаких передряг, потому что мы понимаем, что там, если сейчас вот этот заказчик у нас там, например, отвалится, и мы с ним больше не будем работать, то на его место придет другой. Сейчас нету проблем, скажем так, с тем, чтобы найти себе работу. И уже сейчас мы заполнили LinkedIn наши, и уже сейчас нам приходят предложения от итальянских разработчиков. То есть нас готовы брать команду такими, какими мы есть сейчас, даже несмотря на то, что мы не особо говорим по-итальянски.
Круто, круто. Такая, знаешь, поучительная история. Знаешь, мне иногда пишут, я вот живу в маленьком городе, у нас тут нет никаких даже IT-компаний, я никак не могу выбраться отсюда, и мне так плохо. Но, как я вижу, все зависит больше от человека, да, от мотивации, от идеи. Ты можешь оказаться в Италии, выбраться из своего маленького, малюсенького городка и жить на берегу моря и быть специалистом, уважаемым человеком. Так что все зависит от настойчивости, от мотивации.
Да, на самом деле я бы хотела, может быть, подбодрить тех, кто переживает о том, что они живут в маленьком городе, и вот они не знают, будет ли у них процесс развития идти или нет. В любом случае, если вы изучаете что-то новое, процесс развития так или иначе идет. И если вы не останавливаетесь на достигнутом, то этот как снежный ком. Сначала ты не понимаешь, что происходит, ну, как бы тебе кажется, что это не дает никаких результатов, но потом в какой-то момент ты оглянешься назад, и ты поймешь, что вот здесь и сейчас я нахожусь благодаря как раз тому, что вот когда-то я начал вот что-то делать. Потому что, ну, лежа на диване, как бы, естественно, ничего и не произойдет. Вот. И самое главное, наверное, это то, что сейчас мир интернета. Сейчас, ну, практически все в интернете. Я работаю просто с разными компаниями, которые мы создаем сервисы именно настроены на то, что если сервис офлайн, мы его переносим онлайн. То есть мы прям людям рассказываем, как их бизнес можно перенести в онлайн. И вот я могу сказать с уверенностью, что 99% бизнеса можно перенести в онлайн. Понятное дело, что у вас останется какой-то офлайн, там производство, например, ты же его в онлайн никак не перенесешь. Uh-huh. Но тем не менее, часть этого бизнеса прекрасно может существовать в онлайне и работать, и приносить дополнительный доход. И вот как раз наши клиенты – это по большей части бизнеса, которые не знают, как перейти в онлайн. И мы рассказываем об этом. Мы, то есть мы, по сути, делаем им как бы такой небольшой стартап, делаем еще одну ветку для них, на которой они потом дополнительно зарабатывают. Да, они могут там зарабатывать меньше, чем в офлайне, но тем не менее это еще один канал продаж, еще один канал для маркетинга, чтобы их узнавали люди, чтобы все-таки их целевая аудитория находила их не только в офлайн. Вот. И для людей, которые хотят вообще работать удаленно, сейчас огромное множество профессий. То есть не можешь работать в IT, ну, потому что в IT это все-таки надо иметь определенный склад ума. То есть нужно попробовать хотя бы там какой-то самый маленький курс пройти, там, не знаю, на неделю, чтобы вот просто немножечко хотя бы погрузиться и понять, вообще нравится тебе сидеть за компьютером там долгое время или нет. При этом есть там разные SMM-агентства и там продюсеры сейчас. Сейчас великое множество вообще онлайн-профессий, и даже если ты живешь в маленьком городе, это никакой помехи. Иногда это даже очень интересно, и публике нравится смотреть на то, как люди живут в маленьких городах и развиваются. То есть у меня очень много подписчиков, например, в Инстаграме, которые следят за мной именно потому, что они знают меня по Северску, то есть по моему родному городу, и они мне говорят там, ой, я вот за тобой слежу уже 2 года, и мне так интересно, ты вот со мной живешь, ну, жила там в одном городе, мы вместе там в школу ходили, а теперь ты живешь в Италии, а я вот до сих пор живу в Северске. И вот я смотрю на тебя и пытаюсь там научиться тоже какой-то там жизненной мудрости, как все-таки я могу свою жизнь по-другому построить. И вот таким образом ко мне ученики приходят, собственно, потому что они видят, что есть позитивные моменты, есть позитивные истории в этом во всем, и они хотят тоже что-то в своей жизни менять. Ну вот, я могу сказать, что, например, не все мои ученики дошли там даже до конца обучения. Ну, то есть очень многие в процессе понимают, что там, может быть, им это не нравится, может быть, они вообще ничего не хотят менять. То есть, ну, здесь мотивация внутренняя человека, я не могу постоянно мотивировать. То есть, да, какую-то часть мотивации я им даю, но все-таки это больше изнутри идет. Если у человека есть на это запал, то он, собственно, и будет гореть.
Угу. Круто, круто. Друзья, все ссылки на ресурсы, упомянутые Натальей, будут в подписи к подкасту. Подписывайтесь на Инстаграм Натальи и узнавайте много нового. Друзья, продолжение истории Натальи слушайте в следующих выпусках подкаста. Слушать наш подкаст можно на всех подкаст-платформах и на YouTube.